Первое, к чему должен человек прийти, это увидеть, кто он есть на самом деле. Потому что только увидев это, увидим, оказывается, чем я наполнен, чем наполнена моя душа, я только тогда смогу действительно от всей души обратиться к Богу, сказать: «Господи, помилуй». Ничего не могу. Сколько раз принимал решение никого не осуждать. Где там никого не осуждать? И то и дело осуждаю других. А ведь что такое осуждение? Это и есть не что иное. Я бы такого не сделал. Слышите? Когда я осуждаю, я тем самым прямо что говорю, только не вслух. Я бы такого не сделал. То есть гордыня-то какая. Так вот, вот это первое, о чем говорит Христос, блаженно нищие духом, это первая ступень, если хотите, ну, познания себя. Это не то, что древние философы говорили. Говорил Сократ: познай самого себя. Святые отцы говорят: видите, о каком познании? О, действительно, надо знать себя, видеть, кто и есть на самом деле, знать свои болезни и начать путь исцеления. Этот путь исцеления связан с чем? С понуждением себя во имя исполнения заповедей Божьих. Но это само по себе понуждение, оно не даст ничего человеку, если он при этом не будет молиться. Многие пытались так, горделиво. Я тут же летит под откос. Без действительно вот этого смирения, осознания своей нищеты и смирения невозможно ничего достичь, поскольку только это сознание дает мне возможность правильной молитвы. Вы слышите? Правильной молитвы. И вот христианство говорит, что, оказывается, молитва может быть правильной, а может быть ложной. Опять, какая важная здесь истина открывается христианскому сознанию человека. Молитва может быть правильной, а может быть ложной. Ведь вы знаете, почему так духовный мир христианский так обнищал, что практически очень трудно встретить человека действительно духовного, не по одежде, естественно, и не по возрасту, как это часто мы, знаете, прыгаем на возраст и на одежду, а действительно по своему состоянию. Почему? Потому что совсем забыли, что такое молитва. Под молитвой подразумеваем часто вычитать молитвы. Вот это безобразие мы называем молитвой. Ничего подобного. Это можно, знаете ли, вот на магнитофон записать, и пусть включил его, и давай пусть читает. Когда мы читаем бессмысленно, когда мы произносим слова молитвы без внимания, этим самым мы полностью лишаем себя действия молитвы. Полностью. Слышите? Мы обесмысливаем тогда это времяпровождение. И потому никто ничего не получает, никто ничего не достигает, никто не получает самого главного, о чем мы читаем: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Вкусите, ну вкусите. Не буду. Не буду. Ты знаешь, какой вкус яблока? Не буду, ешь сам. Вкусите. Начните молиться с вниманием, покаянием, с благоговением. с вниманием, еще раз повторяю, там, где нет внимания, там нет молитвы, надо запомнить, и не будем заниматься самообманом. Это просто поразительное явление, которое убивает буквально христианство под корень. Занимаемся самообманом. Читаем, поем молитвы, а молится кто? Никто. Если молится, то о чем? Как бы мне сдать экзамен? Как бы мне жениться или выйти замуж? Да. Чтобы у меня, как бы у меня не болела печенка, не сверлила селезенка. То есть как материалисты, слышите? Ты, Господи, своим Царством Божиим, ты там сиди и сиди. Нам нужно земное. Господи, подай. Земное нам нужно, Господи, а не Твое Царство. Никто не молится о чем? Не молится о том, Господи, помоги мне исцелиться. Вот я не могу, я гневливый, и все. Ну не тронь меня, как ежик. Тут же тронь, я тут же всеми иголками вопьюсь человека. Господи, помоги мне. Об этом многие ли молятся? Ходим к преподобному и преподобным по святым местам. Ой, какая благодать-то! Все ищем благодати, а не исцеление от страстей. И это называется христиане. То есть ищем наслаждение в религии, а не исцеление. И в результате остаемся бесплодными, пустыми, мыльными пузырями. Неважно, в каком состоянии мы находимся – в мирянском, монашеском, священническом – это не имеет никакого значения. Главное, чем занимаемся. Почему об этом говорю? Вот сейчас поступили в духовную школу. Перед вами еще несколько лет обучения. Не потеряйте это время. Научитесь, учитесь и научитесь молиться. Учитесь, слышите, это надо учиться. Это не как-нибудь. Надо прям заставлять себе с вниманием, не рассеянно. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Прям вот, вот стоит человек. Ну хорошо, сейчас я три раза скажу. Раз сказал, на втором уже уплыл. Искушение. Ну сейчас вот еще. Еще, еще. Слышите, учиться надо. Не потеряйте времени. Хотя за несколько лет научитесь молиться с вниманием. Вы увидите, какое это благо. Иначе получится так. Какими пришли, такими и вышли. Голову что-то набили, чем? Как вот тот бес, который все знает. А сами не изменились ни на одну йоту. Без понуждения себя к вниманию, мы ничему не научимся. Кстати, хочу вам сказать, что приучение себя к внимательной молитве очень помогает учению, потому что, оказывается, самая главная беда, самая большая трудность в учении – это рассеянность. Рассеянность. А молитва, когда человек приучает к ней, она приучает человека к вниманию. А там, где внимание, там очень хорошо все усваивается. Проводили такой эксперимент. Очень, ну, совершенно неспособный ученик. Ну, совершенно неспособный. Ему скажи раз, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Но повтори. Он, бедный, хлопает глазами, ничего не может. И провели такой эксперимент. На его глазах, ну, инсценировка или, ну, видимо, да, инсценировка такая была, совершили как будто бы вот тяжкое преступление, нападение, убийство. Он потрясенный совершенно. Говорят ему: «Ой, расскажи, что там было». И были поражены. Удивительно, как рассказал хорошо. Почему? Весь был поглощен в это событие, все запомнил. Все запомнил тут же. Так вот, вы знаете, духовные наставники очень рекомендуют каждому христианину не забывать, а приучать себя особенно к краткой молитве, которая называется молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня с вниманием». К этому надо приучать себя, слышите? Вот за службой стоим, вот так, так, хорошо, сейчас вот я так сделаю, ну, пять раз, пять, с вниманием. И попробуйте, вы увидите, как вначале будет трудно-то. Вы увидите, насколько мы расслаблены, как параличные какие. Знаете, на пыльной дороге птица пробежит, кошка проскочит, собака. Вся тварь любая, какая ни прошла, следы оставляет. Так и наш ум оказывается, как пыльная дорога. Любые мысли проскакивают, и мы им позволяем. И оставляют свои следы. Вы не удивляйтесь, что я так настойчиво говорю вам, не теряйте времени. Обязательно постарайтесь, иначе никакого христианства не будет, никакого проку не будет от нас, если мы не научимся молиться. Слышите? Никакого. Станете вы кем угодно, кандидатами, магистрами, докторами наук, не наук, богословия, и будете теми же самыми, какими и были. Нет религии без молитвы. Молитва – это вот тот выключатель, который мы включаем, и загорается свет. Но когда мы не включаем, внимание, свет не загорается, и нет никакого общения у человека с Богом. А религии-то вы узнаете. Даже само слово «религия» означает связь, соединение. А соединение с Богом не происходит, когда мы болтаем молитвы. Никакого соединения не бывает. Оно бывает только в внимании, благоговении и покаянии. Тогда только начинается молитва. В противном случае, повторяю, мы занимаемся самообманом. И это ужасно, когда в духовной школе, где кажется, хоть немножко, но должен быть элемент духовности, вдруг его полностью исключаем. Нет и не может быть никакой духовной жизни там, где нет молитвы. Надо это запомнить. Ну, пожалуйста, это раз трудно запомнить. Урок номер один. Нет духовной жизни, где нет молитвы. Урок номер два. Молитва только та, которая совершается с вниманием и покаянием. И все. Итак, третий урок. Давайте делать именно вот так, а не иначе. Это надо запомнить, надо это знать. Иначе что прок от того, что мы будем знать, кто когда родился, кто когда крестился, кто когда принял христианство, кто когда отпал от христианства, какие расколы были, ну, хорошо, были, какие соборы были, ну, были. И что? И что? Ну, были. А я? А ты? Ну, как? А ты такой и остался. А король-то голый. Помните новый наряд короля, сказку? Пожалуйста, не забудьте об этом. Никакого проку в нашем обучении не будет тогда, когда мы будем только стремиться получить оценки, да, и оставаться теми же самыми. Так вот, видите, в духовной жизни, оказывается, это важнейший момент. А то так просто говорят – молитесь, молитесь. Что такое молитесь? О чем молитесь? Как молитесь? О, как важно это знать! Иначе можно попасть совсем не туда. Конечно, есть и другая крайность, но нам она, я думаю, не грозит. Совсем не грозит нам. Ну, есть такие некоторые люди, которые именно начинают знаете, специально, что называется, упражняться в молитве Иисусовой. Начинаю так подвязаться и искать здесь благодатных состояний. Но об этом я уже вам сказал. Беда, если человек начнет искать не исцеление от страстей, не прощение грехов, а искать благодатных состояний. Это, конечно, беда. Да избавит Бог каждого. Мне рассказал один архиерей, в нашей лавре он был монахом, и однажды, говорит, что-то с рабочим, ну, какой-то разговор зашел, и рабочий ему говорит: «Вы что это, вы тут 5 лет уже в монастыре и не достигли прозорливости? Зачем вы там монашество принимали?» Представляете? Да. Какова логика? Логика, каково знание, каково, точнее сказать, незнание у людей, которые смотрят там на монашество, на священство, как на способ достижения чего там? Прозорливости, чудотворения. Вот, оказывается, для чего религия нужна. Вы слышите? Достижение вот этих вещей. Даже мысли нет о том, что христианство не для этого установлено. Многие святые отцы, получив эти дарования, умоляли Бога отнять их, эти дарования. Слышите? Умоляли Бога. Христианство совсем не для этого. Посмотрите, как тяжело больной человек жаждет исцелиться. Знаем это? Знаем. Какие средства только человек на это тратит, только исцелиться. Вот к чему мы призваны, оказывается. Увидеть, насколько мы больны, и постараться действительно исцеляться, лечиться. При этом нужно помнить, что Бог и есть тот врач, великий врач, мудрый врач, любвеобильный врач, который готов нам прийти на помощь, готов прийти нам на помощь, но приходит он на помощь и может прийти только тогда на помощь, когда человек будет в нищете духовной. Об этом хорошо сказал пророк. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Вот, оказывается, когда Бог может войти в нашу душу. Только тогда, когда мы действительно смиримся, увидим. В противном случае, пока я не смирился. Вы знаете, какое состояние, когда человек не смирился? Давайте я вам помогу. Я сам. Спасибо. Извините. Я сам. Можете вам помочь? Нет. Бог хочет помочь. Отойди от меня, Господи, я сам. Поняли, почему сердце сокрушенно и смиренно? То есть тогда человек убеждается, что он не может. Господи, помоги мне. Бог тогда может войти в душу человеческую. Пока этого нет, он не может войти. Вы слышите? Бог не может насильно войти в душу человеческую. Помните, как в Апокалипсисе написано? «Вот я стою при дверях и стучу». И стучу. Христос стоит и стучит. И если откроет мне кто? Откроет. Тогда я войду. И тогда, как образно сказать, тогда мы будем вечерять, то есть пировать будем. Вот, оказывается, когда Бог может войти в нашу душу, когда мы действительно, когда убедимся, насколько мы больны, насколько мы не можем справиться со своими страстями и страстишками. И когда действительно скажем: «Господи, помоги! Вот моя душа открыта! Помоги мне, Господи!» Тогда он только может войти и начать исцеление души человеческой. Это процесс не моментальный, это постепенный, но он реальный. И все, кто становился на этот путь, все получали великую милость Божию. Люди, которые неустанно стремились в этом, достигали великих состояний. действительно по мере исцеления, посмотрите, что с человеком происходит, когда он начинает исцеление. Вы обратите внимание, как его лицо просветляется, как он уже начинает радоваться, когда кончаются боли. О, Боже мой, какая радость! Вы слышите? Исцеление – это радость. Так и здесь, когда человек исцеляется от страстей, он действительно становится блаженным, он действительно становится радостным, он действительно приобретает мир души. Вот, оказывается, какое благо дается человеку, в котором начинается процесс исцеления. Сам Бог соединяется с душой такого человека. И для человека это бывает великое, величайшее благо. Недаром в церкви мы видим, слышим, очень часто слышим такие слова, как «радуйся», «радуйся». Серафим Саровский, помните, говорил всем «радуйся». Действительно, он не мог не говорить этого, поскольку его самого душа была охвачена именно этой радостью. Итак, вот к чему призывает христианство. Я сказал только о самом первом, о самом начале, при каком условии может начаться процесс исцеления, процесс познания христианства, познания Христа, познания Бога. Он может быть только у того человека, кто все-таки станет на путь решения жить по евангельским заповедям, бороться своими страстями, понуждать себя к молитве и другому доброму делу. Молиться правильно нужно, не ища никаких состояний, наслаждений, благодати и так далее. Нужно помнить, что сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Только такому человеку приходит Бог и помогает ему. Так, ну хорошо, тут мне шпаргалки тут подложили, несколько шпаргалок. Ну что, возьмемся за них, да? Попробуем поговорить, что здесь такое написано. Так. В чем католическая церковь, в свою очередь, может упрекнуть православную церковь, и есть ли для этого у них серьезные основания? Может упрекнуть, и не надо даже никакой католической церкви. Мы сами можем даже это сделать без католической церкви. Еще бы, у нас очень много таких вещей, которые, начиная от самых мелких и незначительных до довольно серьезных. Но вот мелкие и незначительные вещи. Подумайте, евхаристический канон. Тебе поем. Таинство Евхаристии совершается. Приложение святых даров. Все стоят, как столбики. Никто земного поклона не сделает. Священники падают ниц перед престолом. В храме все себе стоят. Просто поразительно. Наступает святая святым. Все рухают, все пали ниц. Священники даже не делают поклона, потому что это возглас. Возглас предупреждения тем, кто собирается причащаться, учтите, как нужно очиститься, чтобы приступить к святым тайнам, святая святым, слышите? И вот так, тебе поем, и никто даже в конце не сделает земного поклона. Для католиков, конечно, дико, там даже колокольчик звонит. Когда совершается таинство, у нас ничего. И редко где встретишь. Стоят, а здесь Христос сам. Все. Тело и кровь Христовы. Не мертвые же тело и кровь. И вдруг все стоят. Пожалуйста, вот такая, кажется, небольшая вещь, чисто внешнего порядка. Я говорю, так что может даже упрекнуть. Даже никакого нет знака, которым люди бы знали, что сейчас произошло. Кстати, имейте в виду, а то неудобно, даже семинаристы и стоят. Верующие. И представьте себе, те верующие, которые знают, с удивлением смотрят. Вот это да! А вера-то у них есть или нет, спрашивают. Они, может, и не верят. Так что есть достаточно много у нас тоже самых вещей, но, я вам скажу, другого порядка. Я вам сказал, что суть церкви в чем? Быть руководительницей к правильной духовной жизни, указывать путь, какой? Правильный путь духовной жизни. Вот что самое главное. Вот эти, в конце концов, вещи, недоработки, которые у нас действительно достаточно много, я вам скажу, да, они носят такой все-таки внешний достаточный характер и не затрагивают сути, а там самая суть извращена. А у нас, конечно, я стою с одним греком, греческий священник, он профессор, ну, вместе заседаем, там, у нас тут, и вдруг один из наших батюшек стоит, у него три креста. Он меня толкает, профессор, а что это такое? В полном недоумении. Ну, а тут уж батюшка все одел, конечно, все регалии. И второй крест с украшением, и патриарший крест. Ну, все. Он, что это такое с изумлением? Ну, конечно. То есть облачение в католической церкви, какое простое. Там все самые простые, никаких украшений. Ничего. А у нас, Боже мой, разукрасится так, что и не знаешь, кто же это такой. А митры одни, что, Боже мой, стоят. Да, и так далее. Так что много у нас этих внешних вещей, которые, конечно, вызывают недоумение и осуждение, и огорчение. Да, так что есть. Но, еще раз говорю, мы еще все-таки остаемся верными святоотеческому учению о духовной жизни. Все-таки понимаем, что главное. Не эти мечтания о любви божественной, эти мечты, да, не эти романы со Христом, которыми наполнена житийная литература католическая. Нет, у нас прямо объявляется, это прелесть, это заблуждение, это великий грех. То есть самое главное. Вы знаете, мы хотя грязненькие, неряшливые, много всякой всячины, но идем все-таки туда. А там почище, может, во многом отношений. Все получше. Да идут не туда. Вот в чем разница, если так образно выражаться. Ну, слушайте, вы меня, я не знаю, куда хотите подвести, под какую так, столько шпаргалок за один раз. Ну, ладно, ну, давайте попробуем. Так, возможно ли, чтобы вы были моим духовником? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Да. Однажды я выступал в Кремлевском дворце съездов. Знаете, там 6 тысяч человек. Вот здесь 600, по-моему, поместить, там 6 тысяч человек. И выступал как раз на тему о духовничестве. И, в частности, я привел такой пример, что однажды мне пришлось пережить в своей личной жизни. Я же люблю делиться своим духовным опытом. И вот поделился. Однажды я в лавре так иду, и вдруг подбегает ко мне женщина. Где здесь, ну, не буду называть имя, такой-то старец прозорливый? А я ей говорю, а может, это я? Она на меня посмотрела изумленным взором и изрекла, а у вас бороды нет. Все. Весь Кремлевский дворец съездов содрогался вот таким смехом, который я сейчас слышу. Так что духовником никак не могу подойти. Бороды нет. Так, хорошо. Откуда взялись протестанты? Почему они считают себя истинными христианами?
Ну, придется, видимо, отвечать очень, очень коротко, поскольку тема, сами понимаете, огромная. Протестантизм возник в связи с теми уже очевидными и настолько сильными, и настолько неприятными изменениями в жизни католической церкви, которые, ну, уже терпеть просто было невозможно. Самый последний случай или капля, после которой уже взорвался Лютер, и за ним ходил некий монах Тетцель, видите, даже им известно, с кошелкой с такой, и продавал индульгенции, приговаривая: «Как только монета зазвучит в этой моей кошелке, так тут же душа вашего родственника выпрыгнет из чистилища». И бедные кидают туда, ну как же, все хотят, чтобы из чистилища выпрыгнула душа грешника. Так Лютер не вынес. Да что же это такое творится? Можно, оказывается, купить все за деньги. И рай, и все что угодно. И на дверях храма католического прибил знаменитые 95 тезисов, в которых обличал католичество по всем по пунктам буквально. Так началась реформация. Ну, Лютера отлучили от церкви, естественно, уже предали анафеме, потребовали, чтобы он заявился в Ватикан. Он, конечно, понял, я не дурак, сожгут. И в Ватикан не поехал. Да, ну и вот таким образом было положено протестантизму. В чем беда протестантизма? Кажется, критика его была справедливой по очень многим вещам. Справедливой вполне. Но, критикуя, кажется справедливым, справедливо критикуя, они не пришли к положительному. Православие совсем не знали. И поэтому они пришли к таким вещам, что вы себе представить не можете. Именно. Человек, если имеет веру, получил веру и принял крещение, то ему прощаются все грехи. Какие все? Прошлые, настоящие и будущие. Поздравляем. Можете быть спокойны. Верующий, все. В результате, вы слышите, подрубили почву под каким-нибудь хоть малейшим тонусом духовной жизни, которая заключается в борьбе со своими страстями. Протестантизм пошел по пути решения вот этих, как мы с вами говорили, мирских задач. Правда, у них есть и миссионерство, но миссионерство какое? Они обращают в такую же веру. Веруй, и тебе все грехи прощены. Как я иронизирую, часто говорю, прямо в рай, только ножки задирай. Вот так. Они, конечно, обижаются на это. Вот. Но что делать? Это я им говорю уже сейчас вот так, когда мы сидим, что называется, визави. Вот. Я им прямо говорю, вот помню, неоднократно говорю, хотите, скажу вам, какая у вас вера? Они, ну, скажите, профессор, они уж меня знают, что от меня ничего доброго не дождешься. И потом я им говорю, слушайте, все от Писания вам. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вы помните евангельские слова? Ищите прежде Царство Божие и правду Его, а все это приложится вам. Я говорю, у вас все наоборот. Кивают головой. Вот так. Здорово, правда? Вот вам протестантизм. Так что, если кто хочет легко попасть в рай, пока не поздно, переходите. Вот так. Так, существуют различные мнения святых отцов о числе таинств Церкви. На каком основании утверждается, что число 7 и что подразумевается под словами, под словом «таинство» в его современном значении. Хотя, ради Бога, не говорить «современном». Да. Что в современном можем такое встретить, что можно взвыть. Да. Ну, число 7, скажу вам, оно проникло в нашу богословскую литературу с Запада. У святых отцов нет. Первое перечисление семи таинств, семь, где называется, где-то в начале XIII века один монах, не помню где, называет семь, говорит, число таинств семь, и называет восемь. Восьмое монашество, представляете, называет восемь. И вообще в Древней Церкви никогда не было никакого этого числа. Об этом никто никогда не думал. В Древней Церкви было гораздо больше – 10, 15. И подьяконство – таинство. Любое другое служение – таинство. Не было этого. А вот в Западной Церкви взяли это число 7, которое многократно употребляется, вы знаете, в Священном Писании, и сказали – таинство 7. А поскольку у нас школ не было, вы слышите, у нас же духовных школ не было до 17 века, то когда организовались духовные школы, вот сейчас вас поставят преподавателем, вы скажете, а где учебники, как преподавать? Естественно, взяли там учебники, где они уже были давным-давно. И поэтому проникло довольно много в нашу учебную литературу школьную, духовную, много проникло идей католических и протестантских. Правда, они не носили в такого характера основополагающего, но много. В частности, семь таинств. На самом деле, сколько таинств? Спросите. Я отвечаю. В церкви нет пустых обрядов. Освящается дом. Что это? Пустую, значит, таинство там, где мы верим, что по молитве ниспосылается конкретный дар Божий. Молится вот против засухи. И очень часто, вы знаете, дождь даже бывает, молитва услышана. Вот вам таинственно посылается дар благодати. Значит, таинством что является? Любое молитвословие, благодаря которому по вере совершающих это ниспосылается дар благодати Божией. Как ниспосылается? Таинственно, внутренне, духовно, иногда выражается и вовне. В наших семи так называемых таинствах нет монашества. Это что значит? Сегодня я постригся, а завтра женился? Что ли? Ну что вы? Конечно, таинство. И у многих отцов оно называется как таинство. Но взяли оттуда. Ну вот что делать? Взяли, и вот входит народное сознание. Значит, что такое таинство? Еще раз вам говорю. Это священнодействие, которое получает верующий человек, совершается над верующим человеком, и он, слышите, верующим, и он таинственно приобщается к благодати Божией, соответствующей данному таинству. Сколько таинств? Не знаю, сколько угодно. Множество. Множество. Если освещают квартиру, пожалуйста, вам. Что это, пустые звуки? Мы верим же. Почему освещаем? Верим, что Дух Божий освещает это, а не просто наши пустые какие-то слова. Вот так. Хорошо. Что такое христианство? Ну, если подходить чисто, во-первых, я бы сказал, чисто вероучительно, это вера во Христа. Вера во Христа как кого? Как, во-первых, Сына Божия, вторую ипостась. Во-вторых, как Спасителя, который совершил уникальную жертву, которую никто не мог совершить, благодаря которой этой жертве открылись, что называется, врата Царства Божия
для каждого искренне стремящегося человека. Без него никто не мог получить того великого блага, к которому предназначен был человек при создании. Никто. Ни Авраам, ни Исаак, ни Иаков, ни Илья пророк. Никто. Хотя в притчах, помните, лона Авраамова. Помните о богаче и Лазаре? Лазарь на лоне Авраамова, богач где-то в муках. Даже лона Авраамова – это было не то Царство Божие, к которому предназначен человек. Нет, нет. Это, так сказать, предначало, но не Царство Божие. Вот благодаря жертве Христовой, благодаря только человечество получило возможность достижения вот той изначальной цели, для которой он и был создан. Все христианство, если хотите, суть христианства – поэтому веры во Христа. Какой веры? Не той веры, о которой говорил господин бес, и остался сам бесом. Под верой в православии подразумевается жизнь по вере. Слышите? Однажды, выступая в университете, мне задали вопрос, а что такое вера? Я говорю, хорошо, хорошо. Я ж ненормальный человек. Как закричал! Пожар! Вздрогнули и замерли. Я говорю, что, не поверили? А если бы поверили, сейчас бы вылетели все в эти двери и окна. Поняли, что такое вера? Вера – это действие, это жизнь. Вот что такое, а не бесовское признание. Что-то существует, где-то там Бог на какой-то планете, где-то Царство Божие. Нет. Вера – это действие, это активная жизнь. Жизнь по вере, пожар, все, бежим. Запомните, пожалуйста, пригодится. А когда вера в том, что я верю, что ты есть, Боже мой, но мне ничего на свете не надоть. Тогда это не вера, а самообман. Так вот, христианство – это есть вера во Христа, вера Спасителя, вера в то, что, о чем он говорит, есть истина. И то, что он принес, вот этот путь жизни, указал, да, кто спасается. И на что же он указал, кто же спасается? Вы знаете, какой он переворот сделал? Вы только какой переворот сделал? Представьте себе, вот сейчас здесь в этом зале сидят представители всех религий. И этот Осипов задает им вопрос. Скажите, пожалуйста, с точки зрения вашей религии, кто спасется? И поднимает одного за другим. Один за другим подскакивает и говорит, конечно, тот, кто исполняет заповеди. Так, 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 все до одного. А кто-то сидит там спрятался, я говорю, а что вы там спрятались? А вы что говорите? Он встает и говорит, нет, нет, спасается не тот просто, кто исполнит все заповеди, нет. Я говорю, а кто же тогда? Все смотрят на него, что он ненормальный, что ли? Нет. Так кто же? И вдруг он отвечает. Тот, кто действительно осознает, что он грешник, действительно смирится и действительно скажет, «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Я говорю, «Ты кто?» «Я Христос». Слышите, первый в рай кто вошел-то? А рядом стояли у креста, ехидничали кто? Первосвященники, ну, говоря патриарх, да, архиереи, богословы, книжники, то есть, фарисеи, то есть монашествующие, скажут, все стали ехидничали. Если ты Сын Божий, сойди с креста. Кто спасся? этот негодяй и преступник, который, кажется, ничего не сделал. И вдруг он первым вошел в рай. Мы привыкли, а на самом деле поймите, какую действительно потрясающую революцию сделал Христос и христианство. Первый в рай вошел бандит, а не первосвященник, а не священник, а не богослов, а не фарисеи, которые все исполняли скрупулезно, все мелочи. Как вам это кажется? Что это такое за религия?
Ужасная.
Такой религии еще никогда в мире не было. Об этом никто еще никогда не говорил и не смел говорить, чтобы первым в рай кто вошел. Слышите, что сделал Христос? Слушайте, это же такая радость. Потому что, я не знаю, ну, надо быть сумасшедшим, чтобы не считать себя грешником. Мы все действительно погрязаем, не знаю. И вдруг он говорит, если ты осознаешь действительно, что ты мерзкий грешник, если ты искренне каешься, ты будешь со мной, сегодня же будешь со мной в раю. Боже мой, за что? Ни за что. Слышите? Не за дела, какие я совершил. Господи, я построил 10 храмов. Я накормил столько-то людей. Нет, спасается человек, если он действительно осознает, что он никто. Действительно увидит, кто он есть на самом деле, смирится и скажет: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Сам я даже и мечтать не могу, что я там буду. Слышите? Разбойник, ты меня там помяни, я там никогда не буду, потому что я знаю, кто я. Сегодня же будешь со мною в раю. Вот кто спасается, вот какую веру мы исповедуем. Поняли, что такое христианство? И все величайшие подвижники, которые подвязались, кажется, всю жизнь, достигли великих дарований. Главное, чего они достигали, запомните, пожалуйста, утреннюю молитву читаем Макария Великого, которого называли земным богом. Кстати, это единственный человек, которого так именовали. Потрясающий. О чем он молится? «Боже, очисти мя грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотвори благое пред Тобою». Это что такое? Он, один из величайших святых, слышите, к чему пришел? «Николи же сотвори благое пред Тобою». Да, и получил ответ: «Сегодня же будешь со мною в раю». Слышите, к чему приходили святые? Пимен Великий говорил, я вам привожу великих: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». О, Боже мой! Сесой Великий умирает. На него смотреть было невозможно от сияния света, которое исходило от его лица. Собрались его братья, монашествующие, смотрят: «Сесой Великий». Молится, чтобы Бог дал ему время на покаяние. Все говорят ему: «Сесой, тебе ли кается?» Ответ: «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Слышите, к чему приходили величайшие святые? Не к объятиям со Христом, а к величайшему пониманию, наконец, того, что действительно мне нужен Спаситель. Сам я не могу спастись, настолько я весь поражен. Вот кто спасается. если хотите, это суть христианства.